слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Привітанне, гэта канал «Свабода прэміум». З вамі прадзя Дмітрый Гурневіч, а на сувязі са мною з Варшавы Сергей Дылеўскі, кіраўнік Беларускага аб'яднання рабочых. Привітанне, Сергей.
Вітаю.
Сергей, учора ў Беларусі, паводле вашых анонсаў, меўся пачацца першы дзень страйку. 1 лістапада вы пра гэта заявлялі ўжо больш за месяц таму. Скажыце, ласка, як вы самі ацэньваеце, ці страйк адбыўся, ці адбываецца, ці ўсё ж не атрымалася?
Ну, я, с вашого позволення, буду па-рускі, всё-такі мне так проще. По нашим, то есть мировосприятиям, да, то есть по нашим данным, что мы сейчас видим, стачка сейчас только набирает обороты. То есть, в принципе, по итогам вчерашнего дня, то есть все идет в рамках вот нашего плана, да, то есть мы ставили себе задачу разбудить белорусский народ, разбудить белорусских рабочих на предприятиях, да, привлечь их к активным действиям, да, то есть именно на подсознательном уровне для каждого, да, выйти из этой спячки, выйти из этого сна. И по результатам вчерашнего дня, да, мы видим, что мы сделали для этого первый шаг. Предстоит еще огромное количество работы, но первый день, я считаю, прошел очень даже неплохо.
На вашем телеграм-канале была информация, что, для ваших известок, от 10 до 30% рабочих остались дома. Как можно было это подлечить?
Мы руководствовались в первую очередь статистическими данными, которые нам присылали инсайдеры с белорусских госпредприятий, в том числе крупнейших. Да. Мы специально разрабатывали схематоз действий наших таким образом, чтобы даже люди, которые лояльны и готовы выходить в стачку с 1 ноября, да, если они находятся в ИТРе, то это должно быть оставаться 2-3 человека в первые 5 дней для того, чтобы нам давать сливать, грубо говоря, статистические данные по посещаемости предприятия, как самый объективный вариант, то есть именно исследования статистического. Да? И вот по результатам этих исследований, почему сразу отвечу превентивно на вопрос, да, почему от 10 до 30% разбежка большая получается. Да? Это связано именно с тем, что данные по одним предприятиям мы получаем объективные, то есть это документация, по другим предприятиям это данные со слов. Да? И когда мы получаем данные со слов, да, мы их, грубо говоря, делим на 2/3, да? То есть, чтобы было более-менее объективно, да, картинка. И поэтому получается, что в зависимости от предприятия где-то больше людей по тем или иным причинам не вышло на работу, да? А на других предприятиях больше, на одних меньше. То есть, и поэтому вот, статистические данные мы привели вот таким образом.
И когда люди, на ваш погляд, не выходят на працу, у связи с чем они выходят на бюллетень, и просто они идут на працу и не тумачат? Это не
мы изначально говорили, когда в рамках еще подготовки, в рамках предзабастовочного состояния, мы говорили людям о том, что сейчас наиболее безопасным способом для людей, да, выразить свой протест, скажем так, это не выход на работу под любыми предлогами, приемлемыми конкретно для этого человека. Да. Это может быть как больничный лист, взять бюллетень, да, причем, что в условиях, во-первых, четвертой волны коронавируса, которая ужасная сейчас, да, мы забываем о том, что огромное количество людей, да, банально простывают. Да, то есть люди в болезненном состоянии приходят на работу, да, то есть и обратиться за помощью к врачу, то есть в это время, то есть перешагнуть через свое вот это «ай, перехожу, переболею», да, заняться своим здоровьем, это очень хороший вариант, то есть в том числе, да, не выполнять свои трудовые обязанности. Это могут быть отпуска, могут быть отпуска за свой счет, отгулы, то есть я еще раз повторюсь, любыми доступными способами, приемлемыми для каждого человека.
А сами вы вызначаете некие особенные мероприятия, которые, на вашу думку, лидируют у этой старости, про которую вы кажете?
По большому счету, люди все-таки берут больничные. Мы заметили такую тенденцию, что даже врачи охотно дают больничные людям для того, чтобы отдохнули. И это, я не скажу, что это какой-то, знаете, как могут сказать сейчас государственные СМИ, что занимаются там подлогом документов, да, обвинить там врачей в этом невозможно. В врачи адекватно расценивают ситуацию по коронавирусу и прекрасно понимают, что карантин и самоизоляция – это наиболее безопасный способ пережить эту пандемию, да, и поэтому охотно соглашаются, то есть давать людям какие-то бюллетени больничные, да, с минимальными симптомами, чтобы человек банально самоизолировался, да, не заразил себя, и если уже, ну, все симптомы есть, не заразил окружающих. То есть врачи помогают людям избавиться от этой чумы в Беларуси.
Поскольку вы узгадали про державные СМИ, как раз про их питание, потому что учора на одном из телеграм-каналов провладных была такая, ну, был скрин переписки, небыто там, с вашей организацией, и небыто был кинутый фейк сбоку этого телеграм-канала про то, чтобы стоит это намазить здесь еще. И это было на одном из сайтов, который подтримывает вас. Это карта 97, як топ-новина, а яны тлумачаць, што гэта быў фейк. Вы разабраліся, як гэта быў фейк, не фейк, што вы...
Мы разабраліся, і выйшла очень интересная ситуация. Здесь в первую очередь хочется сказать, что в команде, которая работает над телеграм-каналом Белорусского объединения рабочих, работают два человека. Да? То есть весь новостной вот этот контент дается сбором информации конкретно для телеграм-канала, занимаются два человека. И это люди далеко не журналисты. Да? И момент такого вброса фейка, он действительно возможен, да, и он был осуществлен, то есть спецслужбами, там, Геббельс ТВ или кем-то еще, да, то есть это действительно имело место. Но самое смешное, что получилось в этой ситуации, да, по инсайду от самих работников, действительно большинство с двух цехов, да, с двух цехов, это был Кузнечный и, по-моему, цех сварки, да, люди не вышли на работу. То есть нам попытались сбросить фейк, который на поверку оказался не фейком, но в другом месте. Вот. И здесь в этой ситуации мне хочется вспомнить такой момент. Мы несколько месяцев назад активно в Белорусском объединении рабочих обсуждали тему, когда на Минском тракторном заводе в литейном цеху, да, вышла из строя литейная печь сталеварная, да, из-за там халатности руководителя, да, ненадлежащего ухода. И мы начали вот точно так же просто говорить, развивать эту тему, да, то есть мы постоянно давали вот эти новости. И это привело, в свою очередь, к тому, что руководство Белтелерадиокомпании назначило целую съемочную группу, которая приехала на Минский тракторный завод, пришли в совершенно другой литейный цех, то есть у нас несколько литейных цехов на тракторе, и пытались показать нам картинку, что все хорошо. Да, то есть показать картинку, что цех продолжает работать, хотя на деле это было не так. Были и фото, и видео доказательства, что непосредственно поломка имеет место быть. И ситуация вот сейчас с Минским автомобильным заводом в точности повторяется. Да? То есть мы можем воспринимать эту информацию от госСМИ, да, с точностью да, наоборот. Если нам пытаются показать, что все в порядке, все хорошо, да, нам нужно всем понимать, что это далеко не так.
Сергей, ну вас вот критикуют не только державные СМИ, некоторые ваши, сдавалось бы, ну, коллеги по вот именно по рабочему руху, ну, это переважно бывает в социальных сетках, яны сцвярджаюць, что все-таки ніякага страйка не отбылося, что, ну, отбылся полный провал.
Что вы на это скажете? Ну, на самом деле, говорить о том, что отбылся полный провал, это лухта, и это абсолютно не соответствует действительности, абсолютно не соответствует реальности. Да, мы не действуем методами, которым хотели бы действовать вот, организаторы, члены рабочего руха. Да? То есть четко спланировано, все по полочкам, все по пунктикам должно быть соблюдено в рамках их какой-то методы, да? В рамках их какой-то методички. Но мы должны понимать, что метода рабочих, работы непосредственно некоторых организаций, да, она построена на опыте европейском либо опыте Соединенных Штатов, да, в условиях, когда демократия может работать и имеет место быть, да. Но в условиях Беларуси, да, если там люди говорят о том, что нам нужно создать структуры на рабочих местах, мы все прекрасно понимаем, что попытка создания такой структуры приведет к десяткам арестованных. Вот, то есть очень сложно, фактически невозможно создавать структуры на рабочих местах, да, и мы работаем немного по-другому. Этот вариант работы, как мы делаем, да, он возможно, неприемлем или выбивается за рамки, то есть у людей, которые работают по-другому. Да? Я не могу их винить, да? Я не могу говорить, там, что они неправы. Да? То есть у каждого свой путь, у каждого своя дорога. Да? Мы свой путь, свою дорогу и свой план вот, забастовки мы видим таким образом, и мы делаем все, чтобы его реализовать. Но в то же время пока что никакой действенной работы со стороны иных структур мы пока не видим, чтобы реализовать план. То есть все говорят о каких-то планах и сверхпланах, но пока реализации физической мы не видим. Да? Мы делаем. То есть мы готовились, мы об этом говорили, мы постоянно ретранслировали это в Беларусь посредством массовой информации, насколько нам это позволяло, то есть насколько нас не могли где-то заблокировать. Да? Вот. На сегодняшний день, то есть вот факт нашей работы. Да? То есть первый день забастовки, на мой взгляд, он прошел вполне себе успешно. Да? Но еще раз скажу, что это только начало. То есть мы еще будем работать, нам еще предстоит работать. Да? То есть если кто-то ожидал, что в первый день забастовки мы увидим такие развивающиеся бело-красно-белые флаги там, по цехам и производствам, да, и толпы людей, идущих по цехам, то это далеко не так. Такого не случится в Беларуси.
Тады якая мэта гэтага страйку, калі вы кажаце пра тое, каб заставацца проста дома, чалавек адхварэе, скажам, тыдзень ці колькі там, ён вернецца пазней на працу, там і мусіць вярнуцца.
Главная цель этой забастовки именно консолидировать людей, да, объединить их опять над общей проблемой, как было это в прошлом году, да. И моя личная главная цель защитить жизни и здоровье этих людей. Понимаете? Мы сейчас находимся в условиях, когда требования какие-то политические, да, отходят немножко на второй план. Потому что мы прекрасно знаем, что в Беларуси каждый день умирают только от коронавируса умирают сотни людей. За осень только пенсионеров стало на 32 тысячи меньше. Это только за осень, понимаете? И наша главная задача – защитить жизни и здоровье этих людей. Плюс объединение, да? То есть если у того же рабочего руха, у штаба Светланы Георгиевны Тихановской, либо у плана Пиромога, да, то есть они готовятся там, к какому-то действенному плану там, и так далее, да, то мы сейчас мы делаем все, чтобы консолидировать людей, объединить их насчет вокруг общей беды. Да? И насколько мы видим по вчерашнему дню, мы движемся в верном направлении. Как со стороны Геббельс ТВ мы видим, что они активизировались. То есть когда они активизируются, значит, мы все делаем правильно. Да? И мы видим со стороны людей, то есть именно солидарность вот эту. Люди начинают присоединяться. Да? То есть по первому дню мы это прекрасно видим.
Ну, а у чым прынцыповае разыходжанне з рабочым рухам, з офісам Светланы Ціхановскай, калі вы кажаце пра некую падрыхтоўку да нечага, да кансалідацыі, яны таксама пра гэта кажуць. І у вас былі, вы называлі лічбу 8 тысяч людзей, которые вам пісалі ў тэлеграм-канал, так, калі там, ну, прынамсі, таго моменту, калі мы апошні раз вамі гаварілі, так. За месяц таму. Так, вы гаворыце, ў прынцыпе, пра тое самае, толькі часу выбралі іншую.
Мы часто говорим про то же самое, но смотрите, у нас, как я вижу, главное расхождение с принципами работы рабочего руха, да, рабочий рух говорит конкретно цифры. То есть мы начнем забастовку, мы объявим о забастовке, когда у нас в чат-боте, у нас на платформе будет зарегистрировано там 138, по-моему, тысяч человек. Да. За полгода работы рабочего руха, да, существования рабочего руха было собрано 18 тысяч человек. То есть это простые такие статистические данные. И мы понимаем, что для того с такими темпами, да, если они ничего не начнут делать, если они ничего не начнут осуществлять и реализовывать какие-то дополнительные планы Б, да, то есть таким путем, которым они сейчас идут, то готовы ребята будут по той же статистике, да, через ровно 5 лет. Понимаете? Ну вот. И это первый момент. Второй момент. Ситуация такая, то есть я, как человек, который вот принял для себя решение сопротивляться режиму, да, который принял для себя решение уходить там в забастовку активным действием, да, я вспоминаю просто когда я для себя это решение принял, мои родственники, все родные были против. У меня мать стояла вот в дверях просто вот так, и никуда меня не пускала, да. Но я для себя решение принял. Меня было просто вот не остановить, да. И наша задача, чтобы народ в Беларуси принял такое же решение, да. Я это говорю про то, что вот из этих 138 тысяч в рабочем рухе, да, людей, которые приняли для себя конкретное решение, они просто вот люди в интернете класснули мышкой. Да? Мы даже представить не можем, предположить, какой их будет процент. И это тоже нужно понимать, и это тоже нужно учитывать. Да? Точно так же, как на сегодняшний день, мы не можем предположить даже в цифровом каком-то эквиваленте, да, сколько людей на сегодняшний день, вот таких же приняв решение, примкнуло сегодня к забастовке с 1 ноября.
Сергей, ну, калі нема эканамічнага крызіса, а ў гэтым згодныя праўладныя так і незалежныя эксперты, што, ў прынцыпе, эканоміка развіваецца, таму што ёсць попыт на беларускія прадукты за мяжой, людзей нема прычыны выходзіць пакуль што на такія страйкі ў большасці сваёй, там, скажам, каб это былі дзясяткі працэнтаў. Што, на вашу думку, павінна іх схіліць? З іншага боку, ёсць татальны страх, татальная апатія таксама ў людзей, калі там просто за лайк чалавека пасадзіць могуць на рэальны тэрмін.
Да, именно про это я и говорю. То есть именно поэтому мы сейчас не можем даже близко говорить о флагах в цехах. Да, потому что нет, на данный момент нет именно вот этой экономической составляющей. Да. То есть придут санкции Евросоюза там с середины ноября обещают, да, то есть вступят в силу. Соединенных Штатов в декабре, да, то есть вот начнется это уже массовое экономическое давление, да. К этому моменту, как я считаю, да, волна вот протестная, волна бойкотирования, да, работы уже примет обороты такой наиболее массовой и обширной. Это люди, которые будут готовы уже к действию. Да, то есть люди, которые поняли, что страха как такового нет, они консолидированы, и они придут к действию к этому моменту. Да. Ну, вот.
Сергей, чому, наприкінці, хочу спитатися, все-таки ви не можете домовитися з робочим рухом? Ну, добре, там є розходження певне, але в чому проблема, каб не зустрітися, обмеркувати, це щось ви обмерковуєте, хтось супрот, наприклад, тому що з іншого боку, так дзвіновато глядяться і жарти, я не знаю, там вы проезжартуете, но я бачу, вчера говорили про бессимптомный страйк,
вашу идею. Понимаете, здесь ситуация какая, что сейчас вот разногласия, какие в принципе могут быть? Здесь в данной ситуации на сегодняшний день есть два варианта. Да? Либо поддержать народ Беларуси, да, в этом страйке с 1 ноября, либо не поддержать. Все. То есть других, ну, разногласий в принципе уже нет. То есть у нас вот два варианта у всех, в принципе, демократических сил. Да? Либо поддержать, либо не поддержать. Ряд людей нас поддержало, ряд демократических сил и лидеров мнений нас поддержало, ряд не поддержали. И это абсолютно нормально. Мы живем в демократии, мы хотим ее строить. Пока не живем, простите, но оговорочка по Фрейду. Но мы ее построим обязательно.
А апошнє тоді питання. Ну, а що ви будете неким лічити тригером поспіху? До чого це все йде? Ну, будуть люди оставатися, ви кажете, врятувати життя. Ну, добре, мені б коронавірус. Люди вернуться на працю. Що з цього має виникати?
Для мене вже буде победою, якщо вот на цьому ежедневному статистичному счетчику по коронавірусу буде 0 смертей. Для мене це буде победою.
То есть стяги в цехах вы так само не плануете вывешивать ваши люди?
Стяги в цехах – это мера восприятия каждого человека. Когда люди будут готовы, и если будут люди готовы к этому, да, то я пойду ровненько вслед за ними, да, и я буду только поддерживать их в этом. Но главной, основной задачей на сегодняшний день у нас стоит спасение человеческих жизней.
Дякую, великий Сергей. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні нашим гостем був Сергій Делєвський, керівник Білоруського об'єднання робочих. Він був на сувязі з Варшавою. Празіли вас працював я, Дмитрий Гурнєвич. Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і залишайтеся за свободою.
Гэта був подкаст «Радіо Свобода». Слухайте нас на усіх подкаст-платформах і на сайті свобода.org.
Я думав, що напишу гэтую книгу за 2 гады, але пишу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Владимир Орлов. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач. І гэта не метафізика. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Сёння бліжэй пазнаёмімся з тымі, хто не быў беларусам з паходжання, але пакінуў у духоўным жыцці Беларусі свой адметны і непаўторны след. Самы знакаміты вучень Юда Ля Пена Марк Шагал неяк згадваў першае ўражанне ад майстэрні настаўніка. Карціны паўсюль апроч столі, на сценах, каля сценаў, на падлозе пад нагамі. Яшчэ адзін вучень Заір Азгур замілавана апавядаў, як Юдаль Моўсавіч адзначаў першыя поспехі бедных габрэйскіх хлопчыкаў цукеркамі, а самога будучага скульптара заўдала намаляваную маску біблійнага Давіда звадзіў у цырк. Гэткім жа бедным хлопчыкам некалі быў і сам маэстра. У дзяцінстве Юдаля часта білі артадаксальныя юдэі за тое, што маляваў людзей, а мясцовыя расейскія стараверы за тое, што жыт пархатай апнецца ў мастакі. Але ахвоты ствараць свой свет ні тыя, ні другія не адбілі. Потым мастацтвазнаўцы назавуць свет Юдаля Пена наіўна прыземленым і разам з тым неверагодна энергетычным і гіпнатычным. Юдаль, які нарадзіўся ў Новаалександраўску, цяпер гэта Зарасай у Літве, скончыў Пецярбургскую акадэмію мастацтваў, а з 1898 году абраў для жыцця і творчасці Віцебск і адкрыў там прыватную школу малявання і жывапісу, першую ў Расейскай імперыі габрэйскую мастацкую вучэльню, чыя гісторыя налічвае 20-годдзі. Выхаванцамі Пена былі Восіп Цаткін, Лазар Ліхіцкі, Яфім Мінін, Лев Лейтман, Аскар Мішчанінаў, Давід Якерсон, Саламон Юдовін. Якраз на аснове той школы была з ініцыятывы губернскага ўпаўнаважанага ў справах мастацтва Марка Шагала утвораная славутая Віцебская народная мастацкая вучэльня. Выкладаць у вучэльні удзячны вучэнь запрасіў шаноўнага майстра Пена. Шагал захоўваў удзячнасць настаўніку праз усё жыццё і ў лістах з Парыжу ніколі не забываўся запытацца: «Я очень интересуюсь знаць, как ваше драгоценное здоровье». Ён прасіў Пена напісаць кнігу-біяграфію, якую абіцаў выдаць у Европе. Тым часам Юдаль атрымаў у савецкай Беларусі звання заслужанага габрэйскага мастака. Гэта нібыта сведчыла аб прызнанні, але яму так і не далі новай майстэрні, пакінуўшы пакутаваць у трох старых змрочных пакоях, дзе ад марозу не мелі рукі. Пен, як заўсёды далёкі ад патрабаванняў сацыялістычнага рэалізму, па-ранейшаму маляваў сваіх краўцоў, пекараў, гадзіншчыкаў, а часам і талмудыстаў. А яшчэ і ў 80 гадоў ён натхнёна пераносіў на палатно юных аголеных прыгажуняў, што проста дыхалі эратычнай пачуццёвасцю. С адной з іх яшчэ поўнай сілаў мастак цалкам паважна збіраўся ўзяць шлюб. Сваякі сцвярджалі, дзядзька Юдаль мог бы пражыць да 100 гадоў, аднак у першую вясновую ноч 1937-га да дзвярэй мастака падышоў чалавек з сякерай. Паводле адной з версій, прычынай жахлівага забойства маглі быць сувязі з Шагалам і намер Пена з'ехаць за мяжу. Менскага следчага, які нібыта пачаў дакопвацца да праўды, неўзабаве знайшлі забітым з уласнага пісталета. Таямніца смерці майстра не раскрытая дагэтуль. При конце 1980-х ксёндз Владислав Петрайцес у нас у Полоцку был человеком легендой. Тады всех, кто свядомо говорил по-белоруску, еще можно было злечить на пальцах, и мой старейший сын Роман пытался, чему на нашей мове размовляют одни только наши знакомцы. Пронеслася чутка, что в близком новоколле з'явился белорусскомовный католический святар, причем литовец. Скончивши Ковенскую духовную семинарию и отримавши святарское посвящение, молодый ксёндз Уладас Петрайцес приехал служить у Мёры. Тамтейший костёл, як зрэшты практично все тагачасные белорусские костёлы, был польскомовный. Айцец Уладас мог принять традицию иметь, як большиня тутейшего клеру, односно спокойное життё, бо поводле советского календару починалася перебудова. Однако здарылася іншая. Аналогия с марсианскими хрониками Рея Брэдбери будет занадто смелой, але белорусская стихия в околец и самого невеликого городка колишней Вильнюсской губернии сапраўды почала менять светопогляд святара и ягоную мову. Коли у Полоцку освещали крыш ахвярам сталинского террору, присутные у першыню в житті почули белорусскомовные молитвы. Письменница Ирина Жернасек узялася выдавать разом с Петрайцесом газету «Голос души», одно из наших первых католических выданий. Ирина напаўжартам поставила умову: возьмется за гэта тады, коли коллега досконала овалодая белорусской мовою. Подчас моей первой встречи с отцом Владиславом, якая отбылася не в забаве, ён уже говорил по-белоруску лепей за двух моих знакомых народных письменников Беларуси. На Казани после референдума 1995 года Петрайцес с гневом казал Самбону, что погоня с крыжем Христа, змененная на зорку сатаны. Ён пытался, что робить у костёле тые, кто голосовал супроть крыжа, кто голосовал за стяг, под яким зачиняли храмы и вывозили святаров в Сибир. Верницы разгублено плакали. Петрайцес многое зробил у першиню. Започатковал пилигримки парафиянов до Буцлавской Божьей Мати. Поставил первый на той час у Европы помник ненародженному дитяти. Покинул после себе у Слободцы на Браславщине помник Ефросине Полоцкой. Проезжаючи праз Мёры, я пытаюся, где улица имя Владислава Петрайцеса? Лёс допомагая моцным. Тамара Цлукідзе и была такая. Подобная характером до горных древов, якія упарта, насуперек безлитостным ветрам и лявинам растут на самой строме. Талент Тамары прикметили, еще Калина была студенткой Тбилисского театрального института. Юная акторка отримала запрошение у зорный театр имя Шета Руставели, где выходила на сцену у ролях шекспировской Офелии и шиллеровской Амалии. Кветки с овациями не закружили ее головы. У перапынках поміж репетицыями і спектаклями яна писала театральные рецензии и артикулы, якія таксама выклікалі часам, калі не овации, так гарачыя спрэчкі. У 1934-м Тамара стала заслуженной артисткой грузинской ССР. Ёй исполнилось только 30. Праз безліч гадоў у Менску Тамара скажа, счастья было так много, что сердце стискалось от прочування беды. Сердце не хлусило. Неузабаве арестовали и расстреляли мужа. У театра ёй показали на дзверы. У 1936-м пришли по саму жонку ворога народу. Заслуженную артистку чекали страшные п'єси под назовами «Катовня», «Турма», «Лесоповал». Яна годна сыграла наканаваныя ёй ролі і нават да велізарнае здзіўленне гулагаўскіх пастановшчыкаў прыдумала сабе іншую нечаканую ролю. Цягнучы тэрмін у коме АССР, стварыла там лялечны тэатр. Пасля вызвалення шлях у Грузію ёй быў закрыты. Працю режисером Курського театру «Лялек» перепинив новий арешт у 1950-му. Ісальон з закратованими вокнами повез її в висилку у Красноярський край. І вона не ведала, що їде на зустріч своєму щастю. У тих самих місцинах опинувся ще один висланець, повторно арештований білоруський письменник Олесь Пальчевський. І він мав, як і Тамара, лягерний досвід, а так само нечекано близьку душу. Їхній шлюб не був легким. Після реабілітації в середині 1950-х Тамару знов покликали у Руставелівський театр. Вона дала згоду і 3 роки виконувала там головні ролі, зустрікалася з оцелілими у зорних репресіях сібрами, нанов привикала до Тбілісі. Але в 1959-му Тамара Цулукідзе зробила вибір і переїхала в Мінськ. Вона вивчила нашу мову, писала на ній дитячі п'єси і оповідання, шмат перекладала з грузинської на білоруську і наоборот. Однойчі мені потелефонував колега, який шукав якраз такого перекладчика. Але Тамара Григорівна уже вернулася у Тбілісі, поводлі заповіту. Шесть з гаком стагоддів тому князь Вітовт запросив у Велике князство Литовське хана Тахтамиша, якого в Золотой Орде позбавили влади. От того часу у нас і поселилися татари, для яких Білорусь стала родимой, а її мова настільки родной, що по-білоруську арабською в'язю писалися їх мусульманські релігійно-моральні книги – китаби. Історик Ібрагім Конопацький лічив себе нащадком одного з татарських кавалеристів, які поруч з нашими предками брали удел у розгромі тевтонців під Грунвальдом. Справою життя він набрав одродження багатої і пригожої культури білоруських татарів, доведеної совєтською владою амаль до повного занедбання. Свой татарський дом він відбудовував на глебі агульно-білоруської – под нашими національними символами. На часом поблажливе питання, ну кольки вас тут гетах татаров? Конопацький завсёди отказував. Нас з білорусами 10 мільйонів. Ібрагім працював як добра установа. Без ягоних ерудиції, енергії, затятості, без його могутної воярської постаті і густої білоруської мови шмат втратили б і дійність згуртування «Аль-Китап», і квартальник «Байрам», і татарський культурний центр у Ів'ї, і відбудови мечетів у Новоградку, Слонімі, Клецьку, у ягоних родних Сміловичах на Червінщині. Я довго міжволі шукав Ібрагіма на презентаціях своїх нових книг. Мені часом ще хочеться потелефонувати йому, щоб удокладнити склад татарських відділів у війську Великого князства. Альбо деталі життєпису вихованця Полоцького кадетського корпусу, діяча білоруського руху Гасана Конопацького. Тепер на моє питання відповідає Ібрагімова дочка Зарина, яка протягує батькову справу, оборонивши дисертацію на тему «Татари в Білорусі і їх культура 14-17 століттів». Мусульманин для врятування душі копає колодіж. Аллах оценить Ібрагімов колодіж у себе на небесах. Ми мусимо зробити гэта на землі, якую ён так любив. Ви калі-небудзь спрабавалі злічыць анёла ў храме? Казімір Свёнтак ведаў, што гэта немагчыма, бо іхні лік штохвілінна мяняецца. Водил нас от зеленого дворика с 4-ярусной звоницей и аж до лазов у стенах добрый знавца францисканских муров и в воголе старожитного пинску, сивоватый уже хороший человек с усмешливым и разумным обличьем – Казимир Свёнтак. Дуже добрый фотограф, мотоциклист, кинематографист-аматор, человек, який здатный целую ночь нерухомо лежать у лесе, каб записать на магнитофон – такування глушцов. знавцы творчасці Владзіміра Караткевіча, магчыма, пазналі ўжо фрагмент нарысу «Званы ў прадонніх азёраў», першыню надрукаванага ў часопісе «Маладосць» у 1969. На жаль, Караткевіч праз цэнзурныя рагаткі не здолеў паведаміць чытачам, які ж галоўны занятак гэтага знаўцы старасветчыны і заядлага матацыкліста. Пагатоў ён не мог распавесці, што ксёндз Казімір паходзіць з польскай шляхецкай сям'і і да другой усесветнай вайны скончыў пінскую духовную каталіцкую семінарыю, а ў 1939 з прыходам саветаў быў абвінавачаны ў шпіянажы і кінуты ў турму. Пасля вайны Казіміра Свёндка засудзілі на 10 гадоў лагераў. Адтуль сібірскай тундры ён, адцягнуўшы тэрмін ад званка да званка, вярнуўся ў 1954 у Пінск і пачаў служыць у францысканскім касцёле. Адмовіўся выязджаць у Польшчу. Не атрымаўшы рэабілітацыі, усё жыццё пісаў у анкетах пра судзімасць. Ад канца 18-го стагоддзя беларускія католікі не мелі сваіх кардыналаў. Бясконца доўгі перапынак скончыўся ў 1994, калі Ян Павал II надаў гэтую годнасць Казіміру Свёндку. Міжнародным прызнаннем яго заслугаў сталася ўзнагароджанне ў 2006 французскім ордэнам камандора ганаровага легіёну. За палякам Свёндкам адзін час ён быў нават намеснікам старшыні Саюзу палякаў Беларусі, адбывалася беларусізацыя нашага касцёлу. Маючы гонар быць запрошаным на 90-годзе яго імінэнцыі, я загаварыў пра гэта з юбіляром і зразумеў, як няпроста давалася вяртанне нашай мовы ў святыні. А вось наконт таго, што Свёндак быў кінематаграфістам-аматарам, Караткевіч, відаць, памыляўся. Прынамсі, беларускі кінарэжысэр Юрый Гарулёў лічыць, што фільмы кардынала абсалютна прафесійныя. Зрэшты, кожны можа сам пагадзіцца з гэтай думкою або спрэчыць яе, звярнуўшыся да выпушчанай у 2014 выдавецтвам «Про Хріста» кнігі «Чары Палесся». Туды ўвайшлі дыскі з фільмамі выбітнага святара, дыктарскі тэкст «Польская паэзія», музыка «Свёндкаў улюбёны Шопен». Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Бацькі доўга шкадавалі, што не аддалі мяне ў музычную школу. Не ведаю, якія здольнасці там маглі б у мяне адкрыць, але без музыкі, прызнаюся, я свайго жыцця не ўяўляю. Відаць, няма такога жыхара Беларусі, які б не ведаў незабыўнай, узнёслай і напоўненай светлай тугою мелодыі палянэзу Міхала Клеафаса Агінскага «Развітання зайчыны». Невыпадкова на пачатку 1990-х гучалі прапановы зрабіць яго дзяржаўным гімнам «Незалежная Беларусі». Хтосьці паспрабуе запярэчыць, маўляў, аўтар палянэзу нарадзіўся пад Варшавай, быў палякам. Але ў мемуарах ён недвухсэнсоўна напісаў: «Паходжу з літвінскага роду, незалежна ад намаганняў рознага кшталту дзяржаўных дзеячаў, нас, ліцвінаў, немагчыма схіліць адмовіцца ад нашых правоў. Шчодра надзелены разнастайнымі талентамі, граф Міхал Клеафас стаў самым знакамітым прадстаўніком свабодалюбнага роду. У 20 гадоў дэпутат свайму рэчы паспалітай, у 25 пасол у Галяндыі, а затым у Вялікабрытаніі, у 28 падскарбі, або сучаснай мовою міністр фінансаў Вялікага княства Літоўскага. Але калі выбухнула паўстанне Касцюшкі, малады міністр адмовіўся ад пасады і на ўласныя грошы стварыў і ўзброіў батальён з 500 стрэльбаў ды шабляў. Родавы герб на сваёй печатцы ён замяніў на дэвіз: «Воля, вернасць, незалежнасць». Паўстанцы Агінска разграмілі вялікі аддзел царскіх казакоў пад Валожынам, адважна дзейнічалі на Браслаўшчыне і пад Дынабургам. Міхала Клеафаса штораз бачылі ў самай гушчыні бою, некалькі разоў ён адно дзівам застаўся жывы. Напісаны агінскім марш паўстанцаў 1794 году співалі нашы ваяры на ўсім абшары княства. Калі карнікі генерала Александра Суворова разбілі паўстанцаў, граф мусіў весці жыццё выгнанца ў розных еўрапейскіх краінах. Але ўрэшце вярнуўся ў паняволеную айчыну. Надзеі на адраджэнне незалежнасці Вялікага княства Агінскі спачатку звязвае з Напалеонам, у гонар якога стварыў оперу Бонапарту Каіры. Ён сустракаецца з французскім імператарам, піша яму поўны спадзяванні ў ліст і не атрымлівае ніякага адказу. Застаецца няздзейсненым і праект аднаўлення княства, пададзенай Александру Першаму. На шчасце, ні крах палітычных праектаў, ні два нешчаслівыя шлюбы не здолелі прымусіць замаўчаць музу Агінскага. Ягоны маёнтак Залесся пад Смаргонню ператвараецца ў адну з культурных сталіц краю і неафіцыйна завецца паўночнымі Афінамі. Творы Міхала Клеафаса выходзяць у Вені, Парыжы, Лондоне, асабіста аплодыруюць яму Гайдан і Моцарт. Але над Залессем гусцеюць хмары. Калініальныя ўлады пачынаюць арыштоўваць блізкіх знаёмых графа, сяброў таемных таварыстваў. Пакідаючы айчыну, Агінскі і стварае палянэс, які стаў рэквіемам па дарагой ягонаму сэрцу цывілізацыі. Апошні зямны прыстанак ён знайшоў у пантэоне флорэнтыйскай базылікі Санта Кроча, побач Галілеем, Мікеланджэло, Расіні і Макіявеллі. Для каго Беларусь не проста геаграфічны назоў, а радзіма, не трэба тлумачыць, што такое гімн «Магутны Божа». Верш малітву Наталі Арсеньевай паклаў на музыку Мікола Равенскі. З'явіўшыся ў 1919 у Менску, ён паверыў у ідэалы Беларускай народнай рэспублікі і пачаў шукаць сваё месца ў нацыянальным адраджэнні. Калі б можна было перанесціся ў тыя гады, я, не гледзячы на свае больш чым сціплыя вакальныя дадзеныя, хацеў бы запісацца ў ягоны хор пры беларускім рабочым клубе. Равенскі збірае тады народныя песні на Случчыне, піша музыку да твораў беларускіх паэтаў, у прыватнасці да хрэстаматыйных вершаў «Люблю наш край» Канстанцыі Буйло і «О, Беларусь, мая шыпшына» Владзіміра Дубоўкі. Пасля Маскоўскай кансерваторыі ён зноў прыязджае ў Менск, у той час апынуцца ў якім мне ўжо не хацелася б. Арыштаваныя дзясяткі сяброў і знаёмых, сярод якіх брат Міколы Антон. У 1938-м шанаванага калегамі і студэнтамі выкладчыка Беларускай кансерваторыі Равенскага выключаюць з саюзу кампазытараў. Краязнаўцы гораду Чэрвеню з сімпатыі згадваюць Міколу Равенскага як рэгента мясцовага царкоўнага хору за часамі вайны. Ніхто не асуджає його на ад'їзду на Захад. Бо червенці ведають, як після приходу совєтських військов нейкий партизан без суду і слідства застрелив посеред вулиці тихого безкривдного чоловіка, усяго за тоя, що він був церковним старостом. У Західній Німеччині Равенський викладав співи в білоруських гімназіях Регенсбургу і Остергофіні, був регентом хору православної парафії Святої Фросіні Полоцької. Колишній регенсбургський гімназіст, а тепер директор Білоруського інституту науки і мистецтва в Нью-Йорку Вітовт Кіпель з великою теплиньою оповідав мені про занятки з подарами кола з білоруськими скаутами, для яких він написав гімн вовченятов і скаутську молитву. Знову зустрівся з Равенським Кіпель уже в бельгійському Лювені. Композитор погодився керувати там білоруським студентським хором, що потім давав концерти у многих країнах Європи і отримав премію на міжнародному фестивалі в Брюсселі. Великий поспіх мали записані хористами кружелки, які репрезентували у вольному світі білоруську музику. Надмагілля Равенського в Лювені – ноти ягонага самого відомого твору. У Менску дагэтуль нема ні вуліцы яго імя, ні меморіальної дошки на будинку Академії музики. Але магутний Боже буде гучать на нашій землі, покуль буде на світі Білорусі. Співаку і музику Петру Коніху присвячена одна з останніх прижиттєвих публікацій у Янкі Бриля. Гэта невялікий, афарбаваний лёгким усмешлівым сумам успамін про трохи старейшого земляка, який у 30-е годы минулого стагоддзя був у мястечку Турец гарманістом, найголовнішим для тутейших падшиванцев музыкам у духовым оркестры пожарной команды. Його клікали Петро Конюх, і він не тільки зухавато витинав на гармоніку, але й уражував своїм голосом прихаджанів місцевої церкви. А коли виходив з клірусу до налою і урочисто читав могутним басом апостола, пише Бриль, речитатив був такий, що весюльки панікаділа дрижали, гайдалися і позвонювали. Про скільки годів ягоним басом захоплялися вже жаўнеры і офіцери польської армії генерала Андерса, у якої Петро воював з нацистами. У 1945-м ён отримав військову стипендію, каб досконаліць талент у Римській академії мистецтва. Невероємна ширина голосового діапазону, його темброва афарбовка і моц дозволяли йому виконувати ведучі партії у Фаусту Гуно, Борису Годунову Мусорська, Дону Карлосу Верді. Нейкий час Петро Конюх виступав в Італії, гастролював по Європі, а потім отаборився у Америці. Без ягонага магутнага басу амаль 30 гадоў немагчыма было ўявіць знакамітага на эміграцыі хору данскіх казакоў. Петро Конюх перамагаў на міжнародным конкурсе вакаліста ў Рымі, выкладаў спевы ва ўласных школах у Гамбургу і Нью-Йорку, але ніколі не забываў Беларусі. Співаў па-беларуску, ліставаўся з Рыгорам Шырмам і Янкам Брылём. Калісьці мяне запрасілі на свята апошняга званка – узгаданае ўжо мястэчка Турец, а менавіта ў турэцкую беларускую школу. Неспадзявана для настаўнікаў туды сама без папярэджання заявіўся і загадчык мясцовага раяна, Дарэчы, толькі ён на ўрачыстай лінейцы і выступіў па-расейску. Гасцей паводле завядзёнкі потым запрасілі на пачостку. Падчас яе маладая выкладчыца гісторыі пачала распытваць мяне як палачаніна пра святую Фрасінню і заснаваны ёю манастыр. Пачуўшы, што ў гады майго дзяцінства ў крыжаўзвізанскім саборы зачыненага манастыра, паселеная ў келлях набрыць, трымала свіней і трусоў, настаўніцы завойкалі і захіталі галовамі. Затое ў людзей было мяса, жуючы пханую пальцам каўбаску, заўважыў загадчык раяна. Не вельмі спадабалася яму і размова пра Петра Конюха. Маўляў, эмігрант, адпалы ліст. Я востра пашкадаваў, што не маю з сабой запісу, дзе бас Конюха співае магутны Божа. І весела падумаў, ад яго гэты раённы начальнік мог бы затрымцець, як тыя згаданыя брылём вісюлькі у панікадзілі. Адзін з найвыдатнейшых беларускіх кампазітараў 20-го стагоддзя Яўген Глебаў нарадзіўся ў Рославе. Толькі зусім недасведчаныя ў гісторыі маглі называць яго рускім чалавекам, які ўнёс вялікі ўклад у мастацтва Беларусі. Паходзячы з беларускага этнічнага абшару, Глебаў быў шчодра надзелены найлепшымі рысамі нашай ментальнасці, што выяўлялася як у творчасці, так і ў паўсядзённым жыцці. У школе Жэня марыў пра мора і выправіўся паступаць у бакінскую мараходку. Адтуль перапалохаўшы родных, ён вярнуўся з чорным, як у мурына, тварам, бо ад самага баку ехаў на вагонных дахах. Няпройдзены конкурс стаўся шчасцем для беларускай музыкі. Глебаўскія эмацыйныя, інтэнацыйна багатыя, нетрадыцыйныя сімфоніі, канцэрты, сюіты, араторыі, балеты «Курган», «Альпійская баляда», «Тылюленшпігі», «Маленькі прынц», «Опера майстер Маргарыта» заўсёды рабіліся падзеямі. Відаць, кожнаму знаёмыя п'есы Яўгена Глебава для эстраднага аркестру «Залатая восень» і «Начны дыліжанс», якія тысячы разоў гучалі, працягваюць гучаць на нашым радыё. Уляўраны і адзначаны самымі высокімі званнямі і прэміямі, Глебаў ніколі не быў кампазітарам прыдворным. Ён сябраваў з Васілём Быкавым, кнігі якога не раз рабіліся для Яўгена Александровича літаратурнай асновай музычных твораў. Студэнты з Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі, калегі, сябры захапляліся не толькі яго магутным талентам і працавітасцю, але і адметным гумарам. Кажуць, Глебаў працаваў наступным чынам: сімфонію за 2 месяцы, балет за паўгоду, а пра песні казаў: «Не паспеў да абеду, той не трэба выседжваць, не яйка ж». Стаўленне народнага артыста да сённяшняй улады цудоўна адлюстравалася ў гісторыі пра яго віншаванне 70-годдзям, калі з букетам да Глебава, які пасля інсульту страціў зрок, але не пачуццё гумару, заявіўся тагачасны намеснік кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Іван Пашкевіч. «Прэзідэнт цэніць вас, і я яго цэню. Прэзідэнт паважае вас, і я яго паважаю. Прэзідэнт любіць вашы балеты, і я яго балеты люблю», – резюмаваў маэстра. Камерны мужчынскі хор «Унія» співаў гімн «Магутный Божа», «Моя душа» заўсёды імкнулася ў нябёсы, і ў ёй мацнела вера ў нашу праўду і нашу прышласць. «Унію» на пачатку 1990-х стварыў хор-майстар, музыказнаўца і педагог Кірыла Насаеў. Маці выкладала музыку, якая і паланіла сына з малых гадоў. Ён співаў у хоры хлопчыкаў пры кансерваторыі, куды затым і паступіў. Харысты уніі належалі да розных канфесію, але ўсіх каталікоў, праваслаўных, уніятаў, пратэстантаў аб'яднала агульная мэта співаць храмавыя і патрыятычныя беларускія песні. Кірыла вельмі хутка ператварыў хор з аматарскага ў сапраўды прафесійны, прывёў яго да перамогі на першым фестывалі духоўнай музыкі «Магутнай Божа». Неўзабаве унія стала лаўрэатам конкурсу імя Шуберта ў Вені. Канцэрты хору адбываліся ў Літве, Польшчы, Бельгіі. Нашыя песні плылі панад ранішняй сенай і вечаровым Басфорам. Славуты оперны співак і мастацкі кіраўнік беларускай капэлі Віктар Скарабагатаў, характарызуючы Кірылу Насаева, кажа: «Перпетуум мобіле, вечны рухавік». Шмат хто называў яго унікумам беларускай музычнай культуры. Тады ж у першай палове 1990-х такія былі часы. Насаеў на просьбу кіраўніцтва ансамблю песні і танцу ўзброеных сілаў Беларусі падрыхтаваў для выканання гэтым калектывам пагоню і гімн «Мы выйдзем шчыльнымі радамі». Потым запісаў альбом «Беларускія песні і маршы. Лірыка змагання», прысвечаны 80-годзю Беларускай Народнай Рэспублікі. Харавы варыянт пагоні ён стварыў пазней і для праекту супольнага з песнярамі. Ганарыўся зробленым, маўляў, паказаць не сорамна, нават Уладзіміру Мулявіну. Унія адраджала айчынную музычную даўніну, выконвала рэлігійныя і свецкія творы розных эпохаў, пачынаючы з 12-го стагоддзя. Даўно стала рарытэтам выдадзеная яшчэ на касетах праграма «Музыка Літвы і Кароны». А як незабыўна гучалі спевы даўніх ліцвінаў на вершы Яна Чачота і музыка беларускіх храмаў. Унія спевала на плошчы Незалежнасці ў верасні 1992 году, калі ў дзень беларускай вайсковай славы мы прысягнулі быць вернымі айчыне, адстойваючы яе суверэнітэт усімі сродкамі. Дзякуючы таленту і арыгінальным хормайстерскім поглядам Насаева, на канцэрты уніі было не прабіцца. Памятаю, якое захапленне залі выклікала тое, што мелодыі часоў Міхала Кляфаса-Агінскага змяняліся раптам апрацоўкамі «Бітлз». Між тым некалькі гадоў унія існавала на грамадскіх пачатках. Потым хор, які рэпетаваў у Менску, прымацавалі да Магілёўскай філармоніі, да ўрэшце зноў выправілі ў вольнае плаванне. У 2002 адбыўся апошні канцэрт. Хтосьці з харыстаў пайшоў у оперу, хтосьці падаўся за мяжу. Кірыла цяжка перажываў, але працягваў працаваць, кіраваў іншымі хорамі, складаў збор твораў Мікола Равенскага, выкладаў. Сярод ягоных выхаванак – знакамітая співачка Руся. Адмысловы праект Насаеў рыхтаваў да 100-годдзя Беларускай Народнай Рэспублікі. Не паспеў. Але ў рэвалюцыйным 2020 мы зноў пачулі ягоную унію.